Выпуск новостей подготовил Марк Крутов. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. В Петербурге совершено убийство иностранного студента. В Москве начинает работу съезд «Другой России». Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. В Санкт-Петербурге минувшей ночью совершено нападение на гражданина Индии, студента 6-го курса медицинской академии имени Мечникова. Его обнаружили с ножевыми ранениями у общежития для иностранцев. Молодой человек скончался в больнице. Сейчас идет поиск нападавших. Подробности в репортаже петербургского корреспондента «Радио Свобода» Олега Яхонтова.
Убийство индийского студента произошло в воскресенье около 9:30 вечера у общежития для иностранных студентов Петербургской медицинской академии имени Мечникова. Получив множественные ножевые ранения, индус все же смог вернуться в общежитие и подняться на 4-й этаж, однако по дороге в больницу он скончался. По горячим следам задержать преступников не удалось. Неизвестно точно и их число, от 4 до 8 человек. По факту случившегося прокуратура Петербурга возбудила и расследует уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группы лиц». Причем среди версий рассматривается бытовой конфликт, хулиганство и национальная рознь. Среди прочих рассматривается версия, связанная с попыткой продажи автомобиля. Сингх Никеш Кумар владел автомобилем «Жигули 2109». Чтобы продать его, он записал номер своего мобильного телефона на стекле машины. К тому же, перед тем, как пойти в магазин, студент несколько раз куда-то выходил. Свидетелей того, что случилось потом, немного, и возможные мотивы инцидента устанавливает следствие. Примечательно, что в этот же день несколькими часами раньше на Пионерской площади в Петербурге прошел митинг движения против нелегальной иммиграции, на котором с лозунгом «Россия для русских» собралось около 300 активистов движения, представляющих в основном ДПНИ и Славянский Союз. По мнению заместителя председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрия Вдовина,
убийство иностранного студента свидетельствует о том, что расистские настроения в городе все-таки остаются актуальными. Прошедший митинг ДПНИ в Санкт-Петербурге свидетельствует об этом тоже, тем более, что я никак понять не могу. ДПНИ, движение против нелегальной иммиграции, занимается не предотвращением нелегальной иммиграции или борьбой с нелегальной иммиграцией, а борется непосредственно с людьми неславянской внешности. И правоохранительные органы молчат. Но именно деятельность такого рода организации, распространение такого рода литературы и газет, журналов способствует тому, что возникают вот эти вот эксцессы, которые будут иметь тяжелые последствия для города в целом.
Считает заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Стоит отметить, что это уже второе за последние полгода нападение на иностранного студента, совершенное около общежития медицинской академии имени Мечникова. Олег Яхонтов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня в Петербурге также начнутся судебные прения по делу об убийстве студента из Вьетнама, совершенном осенью 2004 года. На скамье подсудимых 17 молодых людей, 14 предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной ненависти. По версии следствия, убийство вьетнамского студента было спланированной акцией. Кроме того, подсудимым предъявлено обвинение в совершении других преступлений в отношении иностранцев. Это дело рассматривается коллегией присяжных. В последние годы в Петербурге совершены десятки нападений на иностранных студентов и иммигрантов из республик бывшего СССР, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Убийство индийского студента пополнило печальный список преступлений на почве национальной ненависти в Санкт-Петербурге. В феврале здесь были совершены нападения на 28-летнего гражданина Мали и на двух женщин, уроженок Азербайджана и Таджикистана. Одна была тяжело ранена, вторая погибла. Также зимой в городе тяжело ранили выходца из Кот-д'Ивуара. Ему нанесли тяжелую черепно-мозговую травму. В апреле произошло одно из самых громких убийств иностранцев в северной столице. В центре города был застрелен из помпового ружья студент сенегалец Ланзар Амба. В августе этого года националисты убили дворника узбека, а еще одного таджика тяжело ранили. В конце марта скинхеды напали на 9-летнюю девочку-мулатку. Ее ударили ножом в подъезде, к счастью, девочка выжила. Это преступление напомнило еще об одном убийстве, совершенном в Санкт-Петербурге в прошлом году. Тогда националисты зарезали 9-летнюю таджикскую девочку Хуршиду Султонову. Позже преступники были задержаны, но суд присяжных, приговоривший их к различным срокам лишения свободы за хулиганство, виновным в убийстве девочки никого не признал. 25 июля этого года коллегия присяжных городского суда Санкт-Петербурга оправдала 4 молодых людей, обвиняемых в нападении с целью убийства на студента лесотехнической академии гражданина Конго Ролана Эпасака. От полученных ранений юноша скончался через несколько дней. Присяжные признали обвиняемых невиновными по всем пунктам обвинения. Пришедшие поддержать своих товарищей скинхеды, аплодируя, выкрикивали «Спасибо, присяжные» и «Молодцы». Преступление на национальной почве собирается взять под особый контроль Генпрокуратура. В конце минувшей недели генпрокурор Юрий Чайка объявил о создании управления, которое займется надзором за межнациональными преступлениями. Подобное подразделение может появиться и в МВД. Эксперты полагают, что повышенное внимание власти к проблеме национализма станет одним из пунктов предвыборной программы в президентской кампании 2007 года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня начал работу съезд «Другой России». Одно из главных его событий – доклад главы Института национальной стратегии Станислава Белковского, в котором, в частности, оппозиции предлагается бойкотировать парламентские выборы 2007 года. По убеждению политолога, преодоление 7% барьера на этих выборах для оппозиционной партии будет не победой, а поражением, поскольку тем самым она будет вынуждена, цитирую, «признать легитимность незаконно сформированного думского большинства». Конец цитаты. На съезде «Другой России» работает наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, как проходит съезд? Что, кроме доклада Белковского, будут обсуждать делегаты?
Добрый день. В самом центре Москвы, в гостинице «Арбат», проходит съезд «Другая Россия». Проходит он в закрытом режиме, журналистов на заседание не пускают. На входе в гостиницу даже стоит охрана. В конференции принимают участие левые и правые оппозиционные партии и объединения. От левых – представитель КПРФ Борис Кашин, лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов. От правых – Михаил Касьянов, Народно-демократический союз, и Гарри Каспаров, Объединенный гражданский фронт. Ждали Владимира Рыжкова, но он пока не появился. Помимо обсуждение доклада Белковского, по предварительным данным, участники конференции намерены обсудить свои совместные действия на предстоящих выборах в 2008 году, то есть выдвижение единого кандидата от оппозиции на президентские выборы. Михаил?
Максим, скажите, вот в середине июля проходила достаточно представительная конференция «Другой России», тогда у здания были выставлены несколько пикетов противников, в том числе и оппозиционеров. Что сегодня?
Да, действительно, здесь ждали молодежь от молодой гвардии, но пока у гостиницы лишь несколько национал-большевиков, и ситуация спокойная.
Спасибо, Максим Ярошевский, от здания, где проходит съезд «Другой России». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге убит студент из Индии. В Красноярске прошли похороны 5 школьников, погибших более года назад. Из Москвы идет отправка первых российских военных, которые будут заниматься восстановлением мостов и дорог в Ливане. В Багдаде возобновился судебный процесс над Саддамом Хусейном. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня встретится с дипломатами из мусульманских стран и лидерами исламских общин. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню, что сегодня в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Ее тема «Литературные редакторы» или «Литературные негры». Как называть людей, которые пишут книги за политиков и кинозвезд? Что теряет такой писатель, кроме собственного имени? Издержки и плюсы профессии литературного соавтора обсуждают специалист в области авторского права Ирина Тулубьева, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов, писатели Лилия Гущина, Наталья Смирнова, Дмитрий Сафонов. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. В центре внимания прессы сегодня тема газа, которую на минувшей неделе обсуждали на переговорах в Москве российский и украинский премьер-министры Михаил Фродков и Виктор Янукович. Газеты также обсуждают итоги переговоров во Франции Владимира Путина с Жаком Шираком и Ангелой Меркель. Обзор прессы подготовил мой коллега Антон Жилнов.
«Газ Васдам», озаглавлен центральный материал газеты «Коммерсант». Россия готова переориентировать до 45 миллиардов кубометров газа Штокмановского месторождения США в страны Евросоюза. От визита Владимира Путина во Францию громких результатов никто не ждал, тем более сенсационно прозвучало в субботу на его встрече с главами Германии и Франции предложение о долгосрочном решении энергетических проблем Евросоюза Россией. В «Газпроме», изменение позиций которого на европейском рынке стало основным итогом саммита в Кампьене, вчера категорически отказались комментировать ситуацию. Между тем, президент России заявил о возможной переориентации «Газпромом» от 20 до 45 миллиардов кубометров газа, который будет добываться на Штокмановском месторождении, на рынке ЕС, в первую очередь ФРГ. Президент России сообщил, что «Газпром» в ближайшее время может принять решение о будущих партнерах по Штокмановскому проекту. Владимир Путин не стеснялся саморекламы. Можно представить себе, какой это объем и что это значит для экономики Европы и для экономики Германии, потому что поставки только с этого месторождения могут быть осуществлены в течение 50-70 лет, говорил президент на итоговой пресс-конференции. «Коммерсант» отмечает, что на встрече в Кампьене Владимир Путин ни разу не упомянул США, но газовый пакт с Европой Россия хочет заключить явно против интересов Америки. До сих пор предполагалось, что газовые запасы Штокмана будут перерабатываться в сжиженный природный газ и направляться прежде всего на рынки Северной Америки. А та часть газа, которую предполагается поставлять по трубопроводу в ЕС, автоматически уменьшит долю США в поставках со Штокмана. Источники газеты «Ведомости» отмечают, что решение о переориентации части газовых поставок со Штокмана не означает, что Россия вовсе откажется от поставок сырья в Америку. Просто теперь можно говорить, что поставки в Европу и США с этого месторождения будут осуществляться, по крайней мере, на паритетной основе. Однако другой собеседник газеты признался «Ведомостям», что решение продиктовано прохладными отношениями России и США, в том числе санкциями американцев против российских компаний. Вряд ли Штаты могли надеяться на то, что история с Рособоронэкспортом и Сухим останется незамеченной Москвой, полагает источник. «Ведомости» приводят мнение руководителя аналитического отдела компании «Атон» Стивена Дашевского. По его мнению, решение президента направить штокмановский газ в Европу продиктовано политическими причинами. Российские власти увязывают участие американских компаний в разработке Штокмановского месторождения с неудавшимся вхождением России в ВТО. При поставках газа со Штокмана в Европу американцам просто будет нечего делать в этом проекте, цитируют Дашевского «Ведомости». Газета «Время новостей» отмечает, что доподлинно доверительных отношений с европейскими партнерами еще все же довольно далеко. Это стало ясно на фоне той подозрительности, с которой встретили в Европе приобретение российским внешторгбанком 5% пакета акций европейского аэрокосмического холдинга ADS. «Путину пришлось серьезно объясняться на эту тему со своими коллегами», — пишет издание. Президент постарался развеять опасения относительно намерений россиян увеличить этот пакет, чтобы разрушить холдинг. «Мы не собираемся этого делать, это была лишь игра на рынке ценных бумаг и использование благоприятной конъюнктуры», — заметил Путин. Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Демократическая партия США планирует вернуться во власть после многих лет доминирования на политической сцене республиканцев. Социологи подтверждают, что у демократов есть основания рассчитывать на успех на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс. Политологи же отмечают, что демократы лишь критикуют президента Буша, не предлагая никакой альтернативной программы. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Они потеряли власть в Конгрессе 12 лет назад. Они потеряли Белый дом 6 лет назад. Для демократов, доминировавших в Сенате и Палате представителей в 20 веке, считавших себя партией власти, выборы последних лет лишь добавляли унижений. Они теряли места и в Конгрессе, и кресла губернаторов. Но сейчас партия полна надежд. Социологи говорят, что демократы могут победить на выборах в Конгресс через полтора месяца. Однако у них есть большая проблема. Их предвыборный тезис лишь один – критика президента Буша. Хватит ли этого, чтобы победить? Слово Яну Рунову.
Многие политические наблюдатели признают, что шансы на победу демократов как никогда высоки. Но строят демократы свою избирательную кампанию только на критике в адрес республиканской администрации и республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Положительной, альтернативной программы у них нет. И в этом кроется для них немалая опасность. В разговоре с научным сотрудником Хадсоновского института в Вашингтоне Максом Зингером я спросил. В недавней статье газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится, что демократы знают, против чего они, но не знают, за что. Это так? Да, потому что они либо вынуждены будут во многом согласиться с политикой Буша, но тогда потеряют поддержку своего партийного электората, либо, рассказав, как и когда будут выводить войска из Ирака, не смогут рассчитывать на поддержку избирателей республиканцев и даже независимых. Стратегически демократам очень трудно предложить сейчас альтернативу нынешнему политическому курсу. А что может измениться с победой демократов? Если демократы победят на выборах хотя бы в одной палате и получат контроль над разными комитетами по иностранным делам, по вопросам вооружения, разведки и так далее, они смогут торпедировать действия правительства Буша. То есть они будут активно вмешиваться в президентскую политику. Это был Макс Зингер из Хадсоновского института в Вашингтоне. Война в Ираке, которая является сейчас основной темой выборов, это и главный козырь демократов, и главный подводный риф для них. Опросы общественного мнения показывают, что Америка вновь разделена. Примерно половина избирателей за то, чтобы американские войска оставались в Ираке, а другая половина, чтобы уйти из Ирака как можно скорее. Одна половина за то, чтобы определить дату вывода войск, а другая считает, что этого делать нельзя. Одновременно в самой Демократической партии нет единого мнения почти ни по одному вопросу.
Рассказывал Ян Рунов. В то время как демократы живут предвкушением исторической для партии победы, Демократическая партия была в меньшинстве в Конгрессе последние 12 лет, опросы последних дней показывают, что настроения электората изменчивые. Нескольких речей президента Буша, например, хватило, чтобы всего за неделю вернуть ему расположение 5% избирателей. Сейчас его деятельность одобряют около 45% опрошенных. Может ли отразиться на исходе выборов в Конгресс невысокая популярность президента? Я задал этот вопрос американскому политологу, сотруднице института American Enterprise Карлин Боумен. Если вы спросите об этом избирателей, они почти наверняка ответят, что фактор Буша не будет для них сколько-нибудь значительным во время голосования за своего представителя в Конгрессе. Эксперты же убеждены, что любые выборы в Конгресс – это прежде всего национальный референдум по поводу политики Белого дома. Осознавая это, Джордж Буш в своих выступлениях пытается убедить избирателей, что им предстоит сделать выбор между двумя разными видениями будущего страны. В то время как демократы пытаются превратить выборы в референдум по поводу не слишком популярного сегодня президента Буша. А что говорят результаты опросов о шансах демократов на возвращение к власти на выборах в Конгресс? Ответы избирателей на некоторые ключевые вопросы социологов дают демократам основания для надежд. Например, при ответе на центральный вопрос, который впервые сформулировал в 50-м году Джордж Гэллоп, «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня?», избиратели отдают 10-процентное преимущество демократам. Это ощутимый перевес. Вряд ли прибавляет оптимизма республиканцам и то, что лишь 25% опрошенных позитивно оценивают деятельность Конгресса, где республиканцы обладают большинством уже больше 10 лет. Правда, большинство респондентов все еще положительно относятся к своим собственным представителям в Конгрессе, за кого им предстоит голосовать. Но исторически это все-таки очень низкий уровень одобрения. А что вам подсказывает ваше профессиональное чутье? Смогут ли демократы одержать верх? Я лично продолжаю думать, что это будет для них трудным делом. Главным вопросом, который определит исход выборов, скорее всего, станет ситуация в Ираке. Так говорят избиратели. Прогнозы о возможности исторического прихода к власти в Конгрессе Демократической партии комментировала американский политолог, сотрудница института American Enterprise Карлин Боумен.
Над темой работал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. В Польше распалась правительственная коалиция. Не исключено, что уже в ноябре в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Коалиция, в которую входили победившая на выборах партия «Право и справедливость», партии Анджея Леппера «Самооборона» и консервативная лига польских семей, не просуществовала и года. О ее судьбе корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Когда год назад парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость», но не с таким преимуществом, чтобы самостоятельно создать правительство, большинство поляков ожидали, что у нас заключится коалиционное соглашение с гражданской платформой, либеральной партией, которая оказалась на втором месте. В Польше говорили о Великой коалиции, которая, обладая подавляющим большинством голосов в парламенте, в конце концов сможет провести необходимые реформы и избавить страну от призраков посткоммунизма. Коалиционное соглашение с гражданской платформой, однако, заключить не удалось, и политики «Права и справедливости» начали искать других партнеров для создания стабильного большинства. Этими партнерами оказались «Самооборона», партия эксцентричного фермерского лидера Анджея Лепера и консервативная лига польских семей под руководством Романа Гертыха. Оба лидера получили кресло вице-премьеров, однако уже тогда аналитики и оппозиция заявляли о том, что эта коалиция не продержится долгое время. Так оно и случилось. Через некоторое время Анджей Лепер начал требовать денег на помощь фермерам, Роман Гертых – повышение зарплат учителям, так как он стал министром образования. Это, однако, удалось уладить, но затем лидер самообороны заявил, что его партия не проголосует за новый бюджет страны, а ранее потребовал вывода польских войск из Афганистана и Ирака, угрожая выходом из коалиции. В ответ лидер правящей партии «Право и справедливость» премьер Ярослав Качинский отправил Лепера в отставку. Господин Лепер получил шанс не только изменить свой имидж, но и свои политические функции в жизни страны, но он эти шансы не использовал, заявил Качинский. Отправленный в отставку вице-премьер Анджей Лепер сказал в свою очередь, что в том, что распалась коалиция, нет его вины. Во всем, по словам Лепера, виноваты политики правящей партии «Право и справедливость». Это «Право и справедливость» отвечает за разрыв коалиционного соглашения. Я не говорил, что буду голосовать за бюджет, даже если это будет лишь бы какой бюджет. Теперь «Право и справедливость» не имеет большинства в Сейме и попытается склонить к коалиции другие политические силы, но это, по мнению оппозиции, невозможно. Если в течение ближайших недель «Право и справедливость» не сумеет создать новую коалицию, в Польше состоятся досрочные выборы, предположительно 26 ноября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения великого русского композитора Дмитрия Шостаковича. Опрос на тему «Какую классическую музыку вы слушаете?», а также постоянные наши рубрики «Новости науки, экономики», обзор региональной печати и в завершении часа «Спортивная панорама». И я напомню, что в 19 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В гостях у передачи публицист и ведущий Александр Архангельский и директор международного фестиваля «Живое слово» Нина Зверева. Ведет программу Анна Качкаева. Говорит «Радио Свобода», в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге убит иностранный студент. В больнице скончался уроженец Индии, учащийся медицинской академии. Сегодня же в городе начинаются судебные прения по делу об убийстве студента из Вьетнама осенью 2004 года. На скамье подсудимых 17 молодых людей, 14 из которых предъявлены обвинения в убийстве по мотивам национальной ненависти. В Красноярске прошли похороны 5 школьников, погибших более года назад. Тела детей выдали родственникам только сегодня. Мальчики в возрасте от 10 до 12 лет пропали в апреле 2005 года. Их обгоревшие останки были найдены в местном коллекторе. Из Москвы отправляются первые российские военные, которые будут заниматься восстановлением мостов и дорог в Ливане, разрушенных в ходе израильско-ливанского конфликта. Совет муфтиев России выразил возмущение в связи с нападением на мечеть в Ярославле. Во время службы в ночь на воскресенье несколько молодых людей закидали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Глава иранского атомного ведомства Галамреза Агазаде обсудит сегодня в Москве на переговорах с главой Росатома Сергеем Кириенко вопросы, связанные со строительством АЭС в Бушере. Проблема ядерной программы Ирана, скорее всего, затронута на встрече не будет. В Багдаде возобновился судебный процесс над Саддамом Хусейном. Его адвокаты заявили, что будут бойкотировать заседание суда, который, по их утверждению, нарушает закон. В Египте запрещена продажа ряда номеров 3 европейских газет за публикацию статей, которые, по мнению властей, оскорбляют ислам. В Эквадоре в автокатастрофе погибли 47 человек, в том числе 17 детей. У берегов Чукотки спасатели продолжают поиск 2 человек, пропавших при крушении баржи. Судно опрокинулось в минувшую пятницу, погибли 5 человек. Вторник в Чукотском автономном округе объявлен днем траура. В Красногорском районе Подмосковья сегодня возобновились занятия в школах, прерванные неделю назад из-за взрыва на канализационной станции.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. О том, как юбилей отмечают на родине композитора в Петербурге, какие запланированы мероприятия, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков.
Столетие со дня рождения Дмитрия Шостаковича, который говорил, что он всегда чувствовал себя ленинградцем, в Петербурге будет отмечаться особенно торжественно. Мероприятий, посвященных этой дате, множество. В этот день Академический симфонический оркестр филармонии исполнит знаменитую Ленинградскую симфонию. За дирижерский пульт встанет сын композитора Максим Шостакович. В особняке Румянцева, где прозвучит трио для фортепиано, скрипки и виолончели, памяти Салертинского, близкого друга композитора, откроется выставка «Ленинград в годы Великой Отечественной войны», также приуроченная к юбилею. Другая выставка, посвященная этой дате, названная словами композитора «Я всегда чувствовал себя ленинградцем», откроется в выставочной галерее Центральных государственных архивов Петербурга. На ней будут представлены уникальные документы, свидетельствующие о жизни великого композитора. Это лишь некоторые из тех многочисленных мероприятий, о которых можно сказать, а их было и будет еще великое множество. Ведь практически все петербургские музыкальные сезоны от площади искусств до звезд белых ночей салютовали своему славному земляку. В эти дни многие, кто знал Дмитрия Шостаковича, будут делиться своими воспоминаниями о нем. А вот что вспоминал ныне покойный секретарь композитора профессор Исаак Гликман.
Дмитрий Дмитриевич, как личность, вызывал у меня многие размышления. Я пытался разгадать его полностью, потому что у него была известная скрытность. Но мне в этих случаях помогал афоризм Генриха Гейне, который пришел к выводу, что перо гения более высоко, нежели он сам. То есть был какой-то, ну не то что антагонизм, но дисгармония. И я думал, присуща ли эта дисгармония Дмитрию Дмитриевичу. Но потом я пришел после долгих размышлений к выводу, что у Дмитрия Дмитриевича этой дисгармонии не было, а была наоборот гармония между его личностью и между его замечательными великими творениями.
Вспоминал Исаак Гликман, Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве в честь столетия со дня рождения Дмитрия Шостаковича в Большом зале консерватории вечером пройдет концерт Государственного симфонического оркестра России имени Светланова, дирижер Мстислав Ростропович. Сезон Дома музыки открывается поэмой Шостаковича «Казнь Степана Разина». Концерты проходят в рамках фестиваля, также посвященного юбилею, который продлится до 25 декабря. За это время в Москве выступят Геннадий Рождественский, Виктор Третьяков, Юрий Башмет, сын композитора Максим Шостакович и другие известные музыканты. А через несколько дней в консерватории Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева играет первую и последнюю симфонию юбиляра. О восприятии симфонии Шостаковича с литературным критиком Дмитрием Бавильским, поклонником творчества композитора и автором статьи «15 мгновений зимы. Все симфонии Шостаковича» беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Шостакович – универсальный художник. Он наследник всей великой русской традиции, классической, несмотря на его авангардные темпы и ритмы. Поскольку Шостакович – композитор 20 века, то мимо него не могло пройти влияние кино, конечно же. Тем более, что мы знаем, он писал музыку к фильмам Эйзенштейна. Его рваные ритмы, постоянная смена каких-то музыкальных периодов, она позволяет мыслить в режиме внутреннего кинофильма, фильма, который снимается на внутренней изнанке век, пока звучит музыка.
В своей статье «Пяти симфонии Шостаковича» вы пишете, что музыка Шостаковича подходит для современного сознания, воспитанного на музыкальных клипах.
Да, творчество Шостаковича показывает классическая гармония, когда симфония строилась на одной постепенно развивающейся теме, более невозможно. Его ритм рваный, и постоянно сменяются какие-то планы, постоянно сменяются музыкальные темы. И вот этот ритм очень быстрой смены картинок, он подходит мышлению визуальному и музыкальному, воспитанному на музыкальных клипах. Как бы принято говорить, что музыка Шостаковича, она там боролась с большевиками, с коммунистами. На самом деле, мне кажется, она рассказывает о дисгармонии современного человека, независимо от политического режима в стране.
А почему вы называете Шостаковича зимним композитором?
Шостакович очень похож на Достоевского. Он также глубоко забирается в глубины человеческой психики и человеческого сознания. Для меня Шостакович продолжатель Достоевского в музыке, а Достоевский совершенно зимний писатель, да, скажем, идиот, и сразу представляется, например, первая сцена прибытия поезда в холодный зимний Петербург. Музыка интересная штука происходит, ее вообще каждый представляет по-разному. Сколько слушателей сидит в концертном зале, столько они слушают музык. Мой эксперимент заключался в том, что я брал по одной симфонии в день, слушал ее, и пока звучала музыка, я записывал все ассоциации и мысли, которые приходят в голову.
Почему, когда вы пишете о первой симфонии, возникает ассоциация с морем?
Сравнение с морем возникает, потому что Шостакович художник очень густого симфонического звука, который ассоциируется у меня с мощными какими-то водными глубинами. Он разбивает вот эту гармонию, которая и есть у романтиков, которая есть у Бетховена, показывает, что современная ему жизнь, она полна диссонансов, она полна каких-то травматических последствий, и, собственно, его музыка и есть поиски этой гармонии в современном мире и невозможности достижения. Да, ты слушаешь Шостаковича, тебя невольно посещают ассоциации какого-то космического масштаба. Он же говорит о бесконечности, на фоне которой существует очень маленький конечный человек.
С Дмитрием Бавильским беседовала Анна Колчина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам, что учеными разработана одежда, меняющая цвет в согласии с движениями и эмоциями владельца. Создана система компьютерного зрения с виртуальными пчелами, а дрозофилы в коллективе спят дольше.
Исследователи Американской национальной федерации дикой природы опубликовали доклад о загрязнении экосистемы ртутью и влиянии этого загрязнения на жизнь диких животных. Ранее было известно глобальное отравление ртутными соединениями рыб. Данные, полученные американскими учеными в ходе масштабных экологических исследований, свидетельствуют, что влияние ртутного загрязнения на сухопутных животных ничуть не менее пагубно. Так, из-за накопления ртути в организме птиц сокращается численность откладываемых ими яиц и выживаемость птенцов. Возникает нарушение нервной системы, ухудшается работа иммунной системы, и, наконец, птицы гибнут от тяжелых отравлений. Ученые призывают правительства США и других стран ввести жесткие законодательные меры, ограничивающие выброс ртутных соединений в окружающую среду. Исследователи из Калифорнийского института нейрона обнаружили, что продолжительность сна плодовых мушек-дрозофил, классического объекта генетических исследований, существенно зависит от количества окружающих сородичей. Дрозофилы, живущие в одиночестве, в отдельных пробирках, спят гораздо меньше, чем живущие в группах. Чем многочисленнее группы, тем больше продолжительность сна составляющих ее мушек. Исследователи предполагают, что открытая ими зависимость связана с необходимостью обработки больших объемов информации у особей, живущих в коллективе. Специалисты компании Philips создали одежду, меняющую свой цвет и светимость в зависимости от эмоций носящего их человека. В основе технологии используются светодиоды, которые изменяют цвет и яркость. Внутренний слой одежды снабжен многочисленными сенсорами, отслеживающими температуру, влажность, скорость движения и другие параметры тела человека. Эти сигналы передаются на светодиоды внешнего слоя, меняя их светимость. В Мексиканском центре научных исследований и высшего образования Энсенады разработана математическая модель, имитирующая поведение пчел в поисках пищи. Модель учитывает особенности стереоскопического зрения насекомых. В системе имеются два типа виртуальных пчел – исследователи и сборщики. В случае поступления сигнала от исследователей, сборщики более детально обследуют объект и выдают о нем экспертное заключение, на основе которого программа принимает решение о действиях. Сейчас ученые работают над конкретизацией своей системы для реальных роботов.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. В эфире «Свобода в полдень». На очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Подмосковья вас познакомит Вера Володина.
Одинцовская неделя сообщает, что крупный скандал назревает в Кубинке-1. Работники местной котельной, которая обслуживает весь военный городок, грозятся прекратить работу. Вот уже 3 месяца им не выплачивают зарплату. Невыплаты стали результатом реорганизационной неразберихи внутри коммунально-эксплуатационного управления Московского военного округа. Газета сообщает, что если в ближайшие дни не начнется выплата зарплаты, то начнутся массовые увольнения специалистов, замену которым при сегодняшних окладах в военном ведомстве в 3-4 тысячи рублей будет очень сложно найти. Возможная остановка котельной вызывает серьезные опасения среди местных жителей. Кубинцы боятся встретить заморозки в неотапливаемых квартирах. Даже если конфликт среди работников котельной удастся погасить, смогут ли в таких экстремальных условиях они подготовить отопительную систему к работе зимой? Как платят, так мы и работаем, признался сотрудник котельной корреспонденту газеты «Одинцовская неделя». Серпуховская газета «Совет» опубликовала обращение районного совета депутатов к председателю Московской областной думы с просьбой принять должные меры против рейдеров. Цитирую. «Есть определенные силы, по предположению входящие в группу компании «Альтаир», которые занимаются недружественными поглощениями промышленных предприятий города и района с остановкой технологических процессов на них, отказываются финансировать объекты социальной инфраструктуры, производят массовое высвобождение трудовых коллективов, а также активно и планомерно занимаются дискредитацией представителей органов государственной власти и местного самоуправления. В процессе деятельности рейдеров отключается система жизнеобеспечения населенных пунктов в преддверии общенациональных праздников, активно распространяются слухи провокационного клеветнического характера через прессу, осуществляются подкуп, угрозы, шантаж и неоднократное избиение депутатов, резко выступающих против практики политического рейдерства. Депутаты просят создать областную комиссию и объективно оценить происходящее вокруг Серпухова, сообщает газета «Совет». Региональные вести из Коломны пишут, как в городе готовится жить по новому жилищному кодексу. «Право выбора есть, а выбора нет» – такой заголовок. Из 1000 с лишним коломенских домов только 8 выбрали форму управления, и эти 8 перешли из эксплуатации жилтреста в управление товариществ собственников жилья. А 1000 никуда не торопится. Куда торопиться, пишет газета. Рынка организации по эксплуатации жилья нет. Совет депутатов по просьбе Департамента городского хозяйства утвердил форму договора по управлению многоквартирными домами от лица муниципального учреждения. И теперь представители жилтреста ходят по квартирам, предлагая подписать такой договор на 5 лет. Муниципальное учреждение, пишут региональные вести из Коломны, будет гарантом того, что население не окажется предоставленным само себе. Впрочем, все это хорошо знакомое старое. Новым, судя по этой публикации, будет компьютеризированное центральное диспетчерское управление.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге убит студент из Индии. В Красноярске прошли похороны 5 школьников, погибших более года назад. Из Москвы идет отправка первых российских военных, которые будут заниматься восстановлением мостов и дорог в Ливане. В Багдаде возобновился судебный процесс над Саддамом Хусейном. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня встретится с дипломатами из мусульманских стран и лидерами исламских общин. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Россия при умелой финансовой политике способна за 10 лет достичь уровня наиболее развитых стран и создать систему, равную по силе экономикам Соединенных Штатов, Франции или Германии, считает министр финансов страны Алексей Кудрин. Он напомнил, что с 2000 года в системе рейтингов, которое выставляет самое крупное рейтинговое агентство, Россия прошла 8 ступеней. Поэтому сейчас до самого высокого рейтинга, по словам министра, в стране остается 7 шагов, которые она за 10 лет вполне может пройти. Руководитель Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору Геннадий Онищенко потребовал провести проверки на всех предприятиях, выпускающих алкогольную продукцию, а также в компаниях, занимающихся ее хранением и реализацией, в связи с обнаружением новых партий некачественного вина. Кроме того, подразделениям службы поручено провести тщательную проверку предприятий, выпускающих вина, чтобы не допустить их производства из виноматериалов, ввезенных в страну из Грузии под видом продукции других стран. Федеральная таможенная служба России разрешила использовать механизм электронного декларирования при оформлении подакцизных товаров, говорится в материалах службы. Таким образом, сейчас в электронной форме нельзя декларировать только те товары, которым применяются методы нетарифного регулирования в виде лицензирования или квотирования. Возможность электронного декларирования товаров предусмотрена таможенным кодексом страны. Правила проведения таких операций были утверждены Федеральной таможенной службой в конце марта 2004 года. Российский союз автостраховщиков намерен провести опытную эксплуатацию информационной системы обмена информацией для поддержки расчета коэффициента бонус-малус при оформлении полисов обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Сообщается, что в этом эксперименте примут участие 6 компаний – «Альфа-страхование», «Ариадна», «Росна», «Ингострах», «Рисогарантия» и «Росгострах», которые в совокупности занимают более 50% этого рынка обязательного страхования. Европейская комиссия рекомендует Украине создать минимальный или стратегический 90-дневный запас нефти, а также образовать независимое государственное агентство для управления этим запасом, сообщил советник по энергетическим вопросам Генерального секретариата Еврокомиссии по внешним связям. Он также полагает, что независимое государственное агентство для управления нефтяным резервом должно курировать Министерство топлива и энергетики Украины. Курс доллара на сегодня 26 рублей 67 копеек, на 10 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 15 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень» завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Олег Винокуров. Олег, с чего начнем, с футбола или с тенниса?
Ну, наверное, если взять как свершившуюся тему, то теннис важнее, поскольку завершился важный эпохальный матч, полуфинальный матч Кубка Дэвиса. Россияне, как известно, в Москве принимали соперников из США и, выиграв, вышли в финал. Случилось это вчера, ну, по сути, при счете 3-1 уже все было решено, после того, как Дмитрий Турсунов в пятисетовом и почти пятичасовом поединке одолел Энди Роддика. Дальше уже матч Джеймса Блейка с Маратом Сафиным ничего не решал, это так, для проформы. Блейк выиграл 7-5, 7-6, и в результате получился итоговый счет 3-2. И теперь с 1 по 3 декабря в Москве же россияне будут играть в финале с аргентинцами, которые у себя в Буэнос-Айресе победили в полуфинале австралийцев. Ну, там было все значительно проще, уже 3-0 после субботней парной встречи. Так или иначе, финал Россия-Аргентина.
Какие шансы?
Ну, шансы велики, естественно, потому что россияне, во-первых, играют дома. С другой стороны, выбор покрытия может тут не сыграть такую решающую роль, как он сыграл во встрече с американцами, поскольку играли на земле, а тут ясно, что это для американцев не лучшее покрытие. Тогда как с аргентинцами будет гораздо сложнее. Они-то прекрасно играют на всех покрытиях, уж земля вообще считается их родной, как бы, да, покрытие. Хотя вот Давид Нолбандян, допустим, и на траве может запросто обыграть кого угодно. В финале Уимблдона, между прочим, играл. Так что тут будет все достаточно сложно. Ну, что касается тенниса, то это, конечно, главная тема, но много и других важных событий. Вот, например, матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч объединительный после долгих таких процессов размежевания, противостояния. Вот все-таки, видимо, теперь все шахматные силы объединятся. На основе, так сказать, этого матча играется он в Элисте, там Владимир Крамник, россиянин, с болгарином Веселином Топаловым встречается, и вот очень удачно начал россиянин, поскольку выиграл вчера и вторую партию на 61-м ходу, играя черными, так что теперь уже счет там 2-0. Ну, а что касается футбола, то здесь, конечно, мы должны заглянуть в ближайшее будущее. На этой неделе Еврокубки, Лига чемпионов, Кубок УЕФА, 4 российских представителя играют. Вот я, к слову сказать, и назову тогда, сообщу результаты соперников россиян в минувших турах европейских футбольных чемпионатов. Начнем с кого? С Гамбурга, поскольку он во вторник будет играть с ЦСКА в Лиге чемпионов. Гамбург по-прежнему в чемпионате Германии ни одной победы не одержал. Сыграл он в этом туре, в прошедшем, с Вердером в ничью на своем поле 1-1, так что выступает не блестяще. В отличие от Спортинга, соперника Спартака, этот матч состоится в среду, лиссабонский Спортинг очередную победу одержал в гостях над Авишем 2-0 и сейчас идет в числе лидеров, ну, если точно, у него 9 очков, а у Порту 12, так что идет Спортинг на втором месте. Далее соперники по Кубку УЕФА. Вот Локомотив будет играть в Бельгии с Зульте Варигемом. Выступает он пока ни шатка, ни валка в своем бельгийском чемпионате. Но вот в последнем туре выиграл у Рузелара, одного из соседей по нижней части турнирной таблицы. Выиграл 4-2. Ну, сейчас на 12-м месте идет. В общем, одной победы, конечно, мало, чтобы поправить положение команды. И, наконец, кто у нас остался? Осталась у нас Парма, которая разгромное поражение потерпела от Ромы, 0-4, на своем поле причем. В общем, Парма тоже начала сезон, мягко говоря, не блестяще. Хотя после того, как она выиграла у Рубина в гостях, мы понимаем, что шансы на выход в групповой этап Кубка УЕФА у команды велики.
У Локомотива дела идут лучше.
Ну, у Локомотива, конечно, после 20-го тура, ну, Локомотив еще в субботу свой матч играл с ЦСКА, выиграл у него 2-1, как известно, и вплотную приблизился, теперь 40 очков у Локомотива, у ЦСКА 41, ну и Спартак тут неподалеку 39, поскольку Спартак выиграл у Рубина того же. Вот, кстати, Рубин действительно тоже, Рубин 0-3 проиграл, Парма 0-4, вот, смотрите, кто из них сильнее. Итак, ну, а вчера были 5 матчей сыграны. Амкар выиграл у Шинника 1-0, Крылья Советов у Торпеда 2-0, Зенит выиграл во Владивостоке у Луча Энергии тоже 2-0, Сатурн взял верх над Томью 2-1, и Спартак Нальчик с Москвой сыграли в ничью 2-2. Так что вот Зенит тоже идет на 4-м месте, 36 очков у него. Ну, в общем, все так достаточно близко. Концовка чемпионата России ожидается упорная.
А в первую тройку это все московские команды.
Да, первая тройка, все московские команды, Москва тоже неподалеку, четвертая московская команда, она, это самое, идет на 5-м месте, у нее 31 очко, чего не скажешь о двух других представителях столицы, это «Динамо» и «Торпедо», они выступают неудачно уже весь сезон, идут, соответственно, на 14-м и 15-м местах, 17 очков у «Динамо», 15 у «Торпедо», и, видимо, вот эти команды вместе с «Шинником», кто-то из них должен будет покинуть премьер-лигу, а отрыв уже от идущего на 13-м месте «Амкара», ну, у «Динамо» составляет 4 очка, у «Торпедо», соответственно, 6, это уже не так просто. Так что, возможно, какой-то московской команды мы не досчитаемся по итогам этого чемпионата. Ну вот...
Это о футболе.
Это о футболе, да. Ну, о футболе можно говорить бесконечно. Я ведь назвал только результаты команд, непосредственно играющих с российскими в Еврокубках. Но наверняка нашим слушателям интересно, в принципе, знать о том, как развиваются в ведущих европейских державах национальные чемпионаты, когда речь идет про лидеров. А вот эти все команды, соперники россиян, в общем, лидерами, за исключением Спортинга, считаться никак не могут. Поэтому давайте уж тогда пройдемся по всем чемпионатам. Начнем с Франции, где единоличным лидером стал Лион, победитель 5 предыдущих первенств. Он в 7-м туре выиграл у Лиля 4-1, набрал 19 очков, а Марсель, шедший до этого с ним, так как говорится, ноздря в ноздрю, уступил в гостях Нанту 1-2, и теперь у него, соответственно, осталось 16 очков. Ну и еще на 3 очка отстает Ланс, победивший Монако 1-0. В Италии турнирную таблицу возглавляет Интер. У него стало 10 очков после победы в 4-м туре над Кьево 4-3. Причем Интер по ходу матча 4-0 даже вел, что интересно. Но потом, вот как видим, еле-еле удержал эту победу. Рома, мы уже сказали о том, что она в гостях у Пармы выиграла 4-0, отстает от Интера на очко, то есть, соответственно, у нее 9 очков. Столько же у Палермо, который проиграл в гостях клубу Эмполи 0-2. Что касается Англии, то тут тоже пока лидер Челси. Он в 6-м туре одержал гостевую победу над Фулхэмом, набрал 15 очков. Но сегодня, поздним вечером, Портсмут имеет шанс вернуться на верхнюю строчку, поскольку ему предстоит матч с Болтоном на своем поле. И в случае успеха Портсмут опять станет первым. На данный момент у него 13 очков. 13 имеет и Манчестер Юнайтед, который в ничью в гостях сыграл с Ридингом 1-1. В Германии после 5-го тура сохраняется двоевластие. Бавария и Шальке там впереди. Они очередные победы одержали на своих полях. Бавария выиграла у Алемании 2-1, а Шальке у Вольфсбурга 2-0. У обоих клубов по 10 очков, и на очко от них отстают Герта Нюрнберг и Мюнхенгладбахская Боруссия. Что же касается Испании, то тут вообще три клуба во главе. Это Барселона и Валенсия, которые друг с другом сыграли в ничью 1-1 и позволили догнать себя мадридскому Реалу, выигравшему в Севилье у местного Бетиса 1-0. И таким образом три лидера имеют по 10 очков. На очко отстают тут мадридский Атлетико и Севилья. Ну, теперь, Михаил, мне кажется, любители футбола знают уже все, что могут знать, и спокойно, с сознанием своей полной информированности, могут ждать матчей Еврокубков. Я повторю, что в Москве во вторник играют ЦСКА с Гамбургом, в среду Спартак со Спортингом, это Лига чемпионов, ну а Локомотив и Рубин матчи Кубка УЕФА проведут на выезде в Италии и Бельгии.
Спасибо, Олег Винокуров, о теннисе, шахматах и футболе. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Наталья Гуреева, редактор Виктор Нехезин, ведущий Михаил Соленков. И напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее тема – защита прав детей в теории и на практике. Нужны ли России ювенальные суды? В студии «Радио Свобода» председатель Ассоциации судей по делам несовершеннолетних и проблемам семьи Николай Шилов и член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей группы по защите прав детей Олег Зыков. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В списке самых богатых людей Америки есть и выходец из бывшего Советского Союза – Сергей Брин.
Какой контроль? Может быть, в аулах у вас или же на территории Чечни, которая вам не подконтрольна?
Хамас готов заключить очередное перемирие с Израилем на 10 лет, но не признать его.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из 450 депутатов украинского парламента в состав оппозиционного объединения вошли более 120.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.